Святого Отца нашего Николая Архиепископа Мирликийского Творца, Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, Священного Ученика Владимира Митрополита Киевского, Августина Архиепископа Калужского, Владимира Дмитрия Николая Пресвитера Гаврила Дьякона, Святого Московского Макария, Святого Праведного Иоанна Русского, пророка Аввакума, преподобного Афанасия Затворника Печерского и другого Афанасия Затворника Печерского, мученицы Меркии, преподобных Иоанна Пимона Андрея, Феофила, преподобного Иссия, епископа Целканского, святого Стефана Уроша, царя Сербского, священномученика Матфея Пресвитера, священномученика Дмитрия Пресвитера и преподобной Веры Исповедницы, священномученика Алексея, архиепископа Великого Сурского, священномученика Константина Николая, Сергия Владимира Рана, Федора Николая, Иоанна Николая, Павла, Сергия Пресвитера, преподобного мученика Донахта Космы, преподобного мученица Маргариты, Тамара, Антонины и Марии, мученица Матроны, преподобного мученица Марии, мученика Бориса, их же память совершает, стык и праведный Бог Отец и Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Великомученицы Варвары. Ей молятся от внезапной смерти. Самое большое, что мы, чего мы боимся, православные христиане, это внезапной смерти, потому что это смерть без покаяния. Вот говорят в миру, что хорошо лечь, заснуть и не проснуться. Вот для православного христианина это плохо. Это очень плохо, потому что лучше быть в сознании, лучше понимать, что происходит, чтобы, может быть, даже в последнее мгновение покаяться. Именно об этом говорил преподобный Серафим Саровский, который говорил, что цель жизни христианина заключается в стяжании благодати Духа Святого. И он прибавлял, если при жизни или в момент смерти человек не стяжет благодать Святого Духа, он не спасется. Вот это в момент смерти означает, что можно покаяться, можно возопить Богу о своем спасении и спастись. А спокойно, ровно лечь и ночью уснуть и умереть – это нехорошая смерть для православного христианина. Вот великомученицы Варваре молятся об этом, о том, чтобы не было внезапной кончины. В среду память преподобного Саввы Священного, великого святого, который много потрудился, в том числе и для того, чтобы мы с вами имели чинопоследование богослужения определенное. Вот он творец этого устава. В четверг память Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца. Это наш престольный праздник, еще один этим постом, последний праздник. У нас три праздника, да, память благоверного князя Александра Невского 6 декабря, память апостола Андрея 13 декабря, и вот 19 декабря память Николая. Это все наши престольные праздники. В нашем храме будут две божественные литургии. Ранняя литургия в 6.30 будет в Нижнем храме, в пределах Николая Чудотворца, и поздняя литургия в 9 часов будет здесь наверху. Накануне всеночное бдение в 18.00. воскресенье две божественные литургии, как обычно, ранее 6:30, позднее в 9 часов. Значит, в понедельник еще у нас ночная литургия. Мы служим часы литургии в 23:00, исповедь 22:30. Напоминаю, что евхаристический пост с 18:00. Ничего не едим и не пьем, если готовимся причаститься. 29 декабря, воскресенье, у нас будет 12:00 рождественская ярмарка. До 25 декабря принимаем изделия ручной работы для ярмарки, приглашаем всех желающих принять участие. Можно приносить свои вязаные вещи, вышивку, открытки, декор, керамику, украшения, свечи, любые другие изделия, сделанные своими руками. По вопросам участия организации можно обращаться к Елизавете. Сама ярмарка пройдет 29 декабря, 12:00 внизу в поле храма. Ну, там же будут и пирожки в этот день, чтобы все было вместе, чтобы все были вместе. 31 декабря приглашаем всех начать Новый год, самого главного, с участием Божественной Литургии. По доброй традиции мы служим ночью в новогоднюю ночь. Утреннее 22:00, часы, литургия 23:00. Опять же, евхаристический пост с 18:00. Ничего не едим и не пьем те, кто хотят причаститься. Ну, мне кажется, лучше всем ходить причаститься, чтобы начать Новый год в Божественной Евхаристии. После службы приглашаем всех желающих разделить новогоднюю трапезу. У нас внизу в Виктории храм будет организовано небольшое чаепитие. Ну как небольшое, что принесем, то и съедим. Если принесем много, то будет большое чаепитие. Приносите угощение по вопросу, если вы обращаетесь к Юлии Московченко или секретарю храма. Еще, мои хорошие, вынужден напомнить, может, где-то к вам и не относится к большинству, но надо приходить к началу богослужения. Особенно относится к ранней литургии. Я заметил, что многие приходят гораздо позже, чем нужно. Я напомню, что у нас есть благословение совсем в начале, что кто приходит после чтения Евангелия, тот уже не причащается к Христову тайне, потому что не является участником литургии в полной мере. Пожалуйста, не опаздывайте. На предстоящей седмице рыбу можно вкушать во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В понедельник, среду и пятницу постимся с растительным маслом. И, дорогие мужчины, снова обращаюсь к вам за помощью в чистке снега у храма. Кто готов помочь, ждем вас на площадке перед храмом после креста. Спасибо всем, кто отзывается. Без вашей помощи нам действительно тяжело очень с этим справиться. Когда бывают такие внезапные снегопады, мы можем рассчитывать только на вас, на вашу помощь, когда внезапные снегопады. Так-то мы приглашаем солдат, преображенцев. Они охотно прибывают и молодые, здоровые, чистят все, что могут. Но это их можно сами понимать, пригласить планово. Они военнослужащие нашего Преображенского полка. И так вот через 15 минут попросить или через час приехать их не получается. Надо заранее сильно заказывать командиру такую просьбу, чтобы прибыли солдаты, нам помогли. А вот мужчины, которые входят в наш храм, вполне могут справиться с этой задачей, когда какой-то авральный снегопад. Иначе просто наш храм становится недоступен для особенно бабушек. Они не могут подняться, скользят. И, конечно, давайте помолимся ради нашего с вами храма. Еще я хотел пригласить отца Иоанна из монастыря Петломуж Сафона. Сегодня празднуется память иконы Божьей Матери Геронтийства. Вот. А отец Иоанн живет практически рядом с этой иконой. Два с половиной километра. То есть Афонский метод это прям соседи. У них сегодня понатели, да? Это праздник, который по ним. Вот, батюшка, ну, скажите что-то. Очень рад.
Я просто очень всю жизнь свою я с преображением Господнего связан, да, я был настоятелем. И сейчас даже монастырь под Луной, это монастырь в честь преображения Господня. Такой крест. Я хотел немножко сказать о покаянии. Там же мы приходим, исповедуемся, причаемся. Покаяние по-гречески. Метания. Что значит метания? Это изменение. Мы иногда не до конца понимаем, что это такое. Это изменение. Кстати, с какой проповеди идет Иоанн Креститель? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Христос приходит с той же самой проповедью. Покайтесь, ибо приблизилось Царство. А вот это само главное. Мы даже не понимаем суть проблемы, суть проповеди от Креститель Христа. Изменитесь, да. И вот Господь говорит такую очень простую вещь. Если кто-то, например, в это помещение приготовился, посмотрел на женщину, он уже прелюбодействовал в сердце. То есть это уже грех. И проблема не в том, что мы что-то делаем, а в том, что мы думаем неправильно. И вот это мотивация. Мы можем что-то, чего-то не делать, но мы об этом думаем. Тысячу раз подумал, но тысячу первый раз сделал. А это катастрофа. Она начинается вот здесь. Поэтому нужно учиться разбираться вообще просто в системе мотивации. Почему я это делаю? Почему я это делаю? Почему меня к этому привлекает такое, что вот это разбор полета, как называется. Мы должны это делать постоянно. Почему? Если мы хотим измениться реально, мы должны научиться по-другому думать. Не так думать все. Знаешь, очень удобно, да? А так же все живут, так все делают. А у мальчика нет, например, времени этим заниматься, потому что воспитатель, он один, двое, например, да. Он не может понять вообще сути, у него времени даже нет. А вы должны готовиться и понимать вашу мотивацию, что вами движет, что вы делаете это или не делаете это, какие силы вы на это закладываете. Да. Это очень важно. Понимаете, вот мы как бочка, пробитая шрапнелью. Вот в нее воду наливают, а вода выходит. Мы не держим. Это то же самое. Вот самое великое чудо – это вот божественная литургия. Мы причастились телу и крови Христа. Мы пришли, причастились, выше этого ничего нет. Там никакие паломничества, ничего. Вот это все. Вышли из храма, и ничего не изменилось. Ну что поменялось после этого? Мы приняли столько божественной благодати, но мы ее не держим. Вот мы бочку вот эту разбили, льем воду, и вода вся вытекает. Поэтому нужно, конечно, стараться эти дырки заделать. А как заделать? Ну, интересная тема. Как их заделать? Нужно научиться, никуда не спешить. Вот мы когда встаем на молитву или там, храм, мы сейчас придем, а потом у нас, мы все время думаем, что будет потом, или мы все на молитву, мы все время думаем потом, мы экономим время, у нас вообще никогда не хватает времени. Молитва – это формальность, это идиотизм просто полный совершенно, иногда бывает. не всегда была. Вот. Мы думали, что будет после того, как я помолился. А вот самое удивительное, когда мы вдруг встали и поняли, что дальше это финиш. Вот, вот выше этого нет ничего. Слово или молитва. Я пришел, все, я дома. Вот это все абсолютно. Я здесь. Потом что-то будет, это не важно. И научиться слушать, как он дышит. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Ага, хорошо, отлично. А потом мы учимся слушать, как сердце от нас бьется. Понимаете, у нас сердце есть. Мы об этом даже не забываем. Мы все время слушаем свою голову. А там катастрофа просто в башке творится. И вот научитесь слушать, как бьется сердце. Вдох, выдох, вдох, выдох. Господи, мы в Царстве Небесное внутри вас есть. Царство, представляете, внутри нас Царство есть. Я закрыл глаза, смотрю, а где там Царство? А там ничего нет, там тьма какая-то. Да? Если я увижу Царство внутри себя, значит, альтернатива. Либо Христос мне что-то неправильно сказал. Либо я слепой. Понимаете, да? Я слепой. И вот вспомнил слепого, который ворот Иерихон сидел. И когда идет процессия, Христос идет. Да? И он слышит, что идет Господь. И он начинает кричать: Господи, Иисусе, сыне Давида, помилуй меня. Ему говорят: слушай, замолчи, не тревожь учителя. Он еще громче начинает орать. Господи, Иисусе, сыне Давида, помилуй меня. Вообще, на самом деле, что он говорит? Он произносит Иисусу молитву. Вот Иисусу, да? Господи, Иисусе Христе, помилуй меня. И Господь слышит, приведите его ко мне. И он говорит: учитель, у тебя грех. Он снимает с себя верхнюю одежду, все, приходит с ним вообще. И Господь говорит ему: что хочешь? Господи, прозреть. И Господь ему дает зрение. И вот это зрение внутреннее, да, мы ничего не понимаем, насколько мы слепы. И нас, на самом деле, это не тревога, как того слепого Иерихонского, который орал: Господи, помилуй. Потому что вроде как царствие внутри, вот, и меня это не тревожит, понимаете, да? Вот, вообще, контакт с Богом, он очень тревожен. Очень тревожен, потому что мне нужно что-то, мне нужно менять огромное количество вообще. Всю жизнь свою поменять. Порой это страшно. И вот мы должны задаваться таким образом. Насколько мы откровенны с Богом, насколько мы готовы к этому. И вот этот как раз рубеж определенный, на котором начинается оживление сердца. Когда сердце начинает оживаться, мы становимся очень интересным Богом. Это очень важно. И тогда Господь начинает с нами как-то бесировать, взаимодействовать. А так нет. Но это мы должны прийти к этому рубежу всегда. Это такая черта пограничная. Хочу прозреть или нет? Или меня все устраивает в этой моей слепоте идиотской совершенно, да? Поэтому хочется мне всем пожелать, что у нас христианство было именно таким жизненным, чтобы мы научились пробуждаться и себя спрашивать: я кто? Для чего?
Видишь, ты, блядь, все дорогу.
Спасибо, Господи.
Вот такое у нас решение. У нас посещают такие отцы с Афоном. Мы сейчас редко можем попасть на Афон. Афон сам приезжает к нам. Спасибо, Господи. Поздравляем вас с принятием Святого Христа. Участники, будущие молитвы после того прочищения. Слава!